Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Виктор Николаевич Кирьянов. С очень сложным названием должности. Начальник Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РФ. Добрый вечер, Витя.
Добрый вечер, Михаил.
Значит, для простоты, главный гаишник России.
Можно так.
Да. Кстати, ты, по-моему, в ГАИ вообще чуть ли не с пеленок.
Это точно. 74-й год, начало нашей службы, госавтоинспекции.
Ты в Питере начинал, по-моему, да?
В маленьком городе Тихвин Ленинградской области. А потом переехал в Питер.
Потом Питер, и потом уже Москва.
И потом Москва.
Хорошо. Прежде всего, Витя, расскажи, пожалуйста, что новенького в работе твоих сотрудников в вопросе регистрации автотранспорта?
Ой, с регистрации начнем.
Да.
Знаете, эта услуга действительно особенно в Москве очень востребована. Потому что количество транспортных средств, как в целом по России, последние годы очень возрастало, так, конечно, и в Москве, и в московском регионе полностью. Это регистрационные операции и проведение технического осмотра действительно беспокоит всех владельцев. И те регламенты, которые сегодня приняты, позволяют действительно сделать намного удобнее эту процедуру, прежде всего, для граждан.
Ну, конкретно, что изменилось?
Ну, например, мы говорим очень много по техосмотру, например.
Да.
Потерял талон.
Так.
Можно дубликат получить теперь безболезненно.
Так.
Регистрируют транспортное средство на нового владельца. Тоже спокойно получаешь техосмотр на время талон. Это действие.
Так.
При регистрационных операциях номерной знак, который существует на машине, мы уже по желанию владельца можем оставить его, не меняя.
Оставить на этой же машине на новом владельце?
На новом же владельце.
А если
Но
я
если
хочу...
это в пределах своего региона.
Понятно. А если я хочу свой номер, вот у меня там какой-то вот супер счастливый номер, там 013, например, да?
Да-да.
Я хочу его как раз снять и оставить... поставить на свою новую машину. Я могу это сделать?
Пожалуйста, напишите заявление, и ваше желание будет исполнено.
То есть мой же номер остается
со
мной.
Да, и много вопросов возникало, знаете еще, Михаил, каких? Переезжаем, например, с одного места на другое,
так.
Но человек забыл снять машину, а приехал в госавтоинспекцию, что делать? Мы уже на месте нового места жительства можем переоформить и перерегистрировать транспортное средство уже со снятием прямо на том месте, где
то есть,
он будет жить.
На уровне примера. Я жил в Туле.
Да.
Приехал в Москву.
Да.
Пришел в Москву на техосмотр очередной, например.
Не, на регистрацию.
На регистрацию пришел.
Да.
Значит, мне надо ехать в Тулу, снимать ее с учета. Это сделаете вы за меня сами.
Так точно. Мы сделаем это в Москве с уведомлением Тульскую госавтоинспекцию, что машина снята с учета и будет стоять на учете в городе Москве. Это очень удобно гражданам.
Надо ли понимать так, что из этих твоих слов вытекает, что у вас появилась единая база данных по России?
Да, у нас практически она закончена. Сегодня это единая база данных. Как по административной практике, так и по регистрации транспорта.
Подождите,
и, конечно, это много-много удобств будет.
Подождите секундочку, но это означает, что тогда и с угоном вам будет легче бороться, в том плане, что если меня в Москве угнали в машину, в Хабаровске пришли ставить ее на учет, то у вас в единой компьютерной базе данных там ВИН, номер двигателя тут же выскочит.
Конечно, конечно. Это по розыску транспортных средств, это и было уже чуть раньше. Но вот единой базы данных, как таковой, вот до конца она не была создана. Сегодня мы можем сказать, что да, она создана, и мы уже по ней работаем.
А скажи мне просто, меня вот сейчас тема угона заинтересовала. Тьфу-тьфу, чтобы мне не понадобилось. Но сколько, какой процент вы разыскиваете из угнанных машин?
Знаете, что слово мы разыскиваем, мы принимаем участие в розыске транспортных средств.
То есть, сколько МВД разыскивает?
Вот, смотрите, что получается. Госавтоинспекция, да, сегодня, вы знаете, сколько много камер у нас, Миша,
да.
Есть, да? У нас уже 21 субъект федерации работает с камерами. То есть, это очень удобно. Та информация по розыску транспортного средства появляется в базе данных. И уже без человека срабатывает то...
Сам компьютер.
Конечно. Показывает, что машина находится в розыске. Останови. И вот здесь как раз, при том потоке, который сегодня есть интенсивный, да, посмотри, транспорт растет.
Хорошо, окей, принято. Рад за вас, рад за нас. Все очень хорошо. И объясни мне одну штуку. Вот не только я, но наверняка большинство радиослушателей ездят не только в Москве, но и из Москвы выезжают.
Так.
В Подмосковье.
Да.
Или въезжают.
Да.
Почему практически всегда на выездных пикетах ГИБДД, ваших ДПС,
да-да,
сужено три полосы до двух, до одной иногда. Для чего вы это делаете, если у вас, кстати, уже камеры, компьютер отлавливает угоны? Для чего вы создаете такие неудобства людям, уезжающим на дачу?
Я думаю, что такое становится все меньше и меньше, но как поясняли, что как бы регулировали эти процессы входные и выходные, чтобы не было дальше или при въезде в Москву пробок, или при выезде из Москвы. Потому что скопление было в том или другом месте. Я думаю, что сейчас все меньше и меньше таких сужений на постах у нас происходит.
И постарайтесь, еще побыстрее перестать суживать дорогу. Итак, машин до хрена. Вечером в пятницу выезжаешь или в понедельник утром въезжаешь в Москву. Ну, совсем не сахарно. А тут еще твои орлы создают дополнительные удобства.
Хэл, но мы еще ведь общемилицейские функции выполняем. Вы тоже не забывайте об этом,
кстати,
понимаете?
А вот ты считаешь правильным, что ГИБДД выполняет милицейские функции?
Но прежде всего, мы же милиция.
А если, как сегодня я знаю, да. Я тебя спрашиваю вот по жизни. Ты считаешь правильным, что, так сказать, у семи нянек дитя без глаза? Почему вы выполняете милицейские функции, а не просто, так сказать, то, что называется на Западе трафик полис, дорожная полиция?
Не, но я думаю, что и на Западе, и везде в Европе дорожный полицейский выполняет еще и милицейские функции обязательно. Без этого нельзя. Мы носим погоны, и как же пройти мимо тех хулиганов, которые сегодня на улице совершают какие-то преступления? Конечно, надо реагировать на это. Но основная задача – это, конечно, вопрос безопасности дорожного движения.
Ладно, сменим чуть тему. А скажи, пожалуйста, в прошлом нашем разговоре, больше полугода назад, я задавал вопрос по поводу ремней безопасности в автобусах и оборудования их приборами контроля. Тогда только-только была такая штука введена. Вот сейчас уже, по идее, это работает. Ремни безопасности в автобусах должны быть. Автобусы оборудованы. Ты помнишь наш разговор тогда, когда была куча аварий с автобусами летом?
Конечно.
Вот, приборы контроля за водителем, за там, отдыхом водителя, за скоростным режимом, они в автобусах установлены? Вы как-то к этому имеете отношение? Отслеживаете это?
Сейчас с Европейской экономической комиссии как раз пришла телеграмма о том, что с 1 января 2011 года на территории Европы наши автомашины без тахографа не будут въезжать. Конечно, это...
Тахограф это кто?
Это как раз соблюдение режима труда и отдыха водителя. Да. Соблюдался. Есть тут вопросы. Почему? Потому что действительно площадок для отдыха у нас не хватает. И площадок еще таких, чтобы было на этих площадках безопасно остановиться и отдохнуть. Наверное, нередко вы видите посты ГАИ, которые еще раз сохранились у нас, да? Mm-hmm. Большие вереницы стоят больших автомобилей с грузом. Почему? Да, водители предпочитают первое. Ну, самое главное – безопасность. Вот как раз это безопасность.
Вещь, ненавистные гаишники, да, так по жизни, ненавистные гаишники, а когда переночевать, так поближе к вам.
Ну, когда не только переночевать, когда нужна помощь, это тоже к нам.
Тоже к вам.
Да, да, но мы что делать? Таковы да. Есть.
Хорошо, но ты мне не ответил на вопрос. Это хорошо, это касается тахографа, это наши автобусы с туристами, уезжающие за границу. А в России, внутри России...
Это не
России,
только, это и грузовые машины, которые хорошо. Сегодня автомобили...
А внутри России автобусы, вот дальнобойщики автобусы...
Междугородные. Да, автобусы, да. Которым, да, сейчас они... предписано ремни безопасности. Вы понимаете, что без ремней безопасности тяжесть последствий, Михаил, возникает. Конечно, сильнее.
Но вы как-то это отслеживаете?
Сегодня...
Имеете право штрафовать, снимать с линии машину?
Я хочу сказать, что, конечно, мы все это имеем право. И работа в этом направлении идет. Примерно осталась 1/3 таких автобусов, которые сегодня пока еще остались без ремней безопасности. Но постепенно эта работа идет. Вы же понимаете, там не взять палочкой, так махнул и... Пошли ремни безопасности. Это и финансовые затраты, это надо где-то поставить их, сделать в мастерских, которые есть сертификат на это, mm-hmm. на эту постановку. То есть работа в этом идет. Я думаю, что до конца года мы, то есть автохозяйство, закончит эту работу. И с 1 января мы уже четко будем
отслеживать
эту ситуацию и спрашивать более строго за это.
Скажи мне, пожалуйста, что с уровнем аварийности и смертности на дорогах России по итогам 5 месяцев? Наверное, такая цифра у тебя уже есть?
Да, я хочу сказать, что Самое главное для госавтоинспекции и тех структур, министерств, которые работают в области безопасности, это индикатор и показатель по реализации программы, это, конечно, снижение количества погибших на наших дорогах. Если в том году, в 2009, мы получили 8,5 тысяч сохраненных человеческих жизней, сокращения.
По году.
По году. Так. В этом году это продолжается...
2009 против 2008.
Да, да. Так. И в этом году продолжается снижение тоже погибших на наших дорогах на 15% на сегодня. Это опять тысячи сохраненных человеческих жизней. Это самый главный показатель нашей работы.
А чем ты объясняешь вот такой результат?
А знаете что на это? Я смотрю, Михаил, знаешь что? И самосознание у людей стало другое. Хотим мы, не хотим. Помните, мы говорили по приямке.
Да.
Сколько разговоров было? Что это только увеличит взятки, увеличит то, другое, третье. Много сторонников было, чтобы законы об усилении ответственности за пьянку не проходили. Но ведь каждый год после закона было на 10, 15, 20% количество ДТП снижалось с участием пьяных водителей.
Да.
Сегодня мы снова снижаем, хотя все-таки это количество остается очень высокое. Потом у нас мы работаем с министерством, Министерство образования. Посмотрите, как отработали неплохо по детской безопасности. Мы новые автошколы открываем. Мы открываем площадки для приема и для обучения экзаменов. Мы детей учим. Уже в некоторых субъектах федерации, даже в детских садиках, стали преподавать основы правильного поведения на дороге. Это тоже показатель. Субъекты федерации подключились, министерства подключились. Посмотрите, Минздрав по федеральным дорогам оказывает помощь. Посмотрите, сколько новейшего техники поставлено. Посмотрите, какое оборудование современно закуплено для диагностической, чтобы вовремя и правильно оказать медицинскую помощь. По линии Минтранса все-таки дорожников ругаем, но трудно, но ситуация потихоньку тоже меняется. Условия создают и пешеходные переходики делаем. В тех местах, где очаги лояльности.
Я сейчас сказал про Минтранс, что условия меняются, у меня возник один такой вопрос. Где те розовые очки ты купил, в которые ты смотришь на работу Минтранса?
Я хочу сказать, по субъектам федерации дороги меняются в лучшую сторону. Понимаете, трудно, но меняются. Я вижу, сколько пешеходных переходов. Конечно, это единицы, но ведь они создаются, делаются, строятся. Это процесс отдельный по Минтрансу и по дорогам. Да.
Ну, кстати, насчет дорог. Вот ты уже довольно давно в Москве.
Довольно-таки давно, да.
И, насколько я знаю, ты далеко не кабинетный чиновник. Там, дай бог, если ты в своем кабинете часа два в день бываешь.
Летаю везде, да.
Объясни, пожалуйста, не с позиции главного гаишника, а с позиции водителя или пассажира. Как ты думаешь, в чем основная причина пробок в Москве?
Как раз мы сидели с Рашидом Гумаровичем, разговаривали в выходной день, редко так удается поговорить, да. И я сказал ему, знаешь, Михаил, что я поехал на машине за рулем, правда, в пятницу, в 8 часов вечера, 20 часов, да, сам так, для себя. Я прошел до дачи 4 часа 15 минут. Это ответ на твой вопрос. У кого такого терпения хватит? Конечно, нет. И те расчеты, которые сделаны в МАДИ сегодня, 37-38 миллиардов экономический ущерб в год от пробок в Москве за год, это, конечно, огромная цифра экономических потерь.
Ведь причина в чем?
Мне кажется, только в том, что сегодня тот Росавтопарка, который есть в столице, в России, он отстает от того, что, как строить правильно дороги и дорожную инфраструктуру, то есть парковки, развязки, система управления дорожным движением, метро, автобусы, целый комплекс вопросов. Знаете что, и Михаил, и вот те страшные цифры, триллионы, которые сегодня говорят, что нужно для того, чтобы исправить ситуацию, например, в той же Москве, а Москва не может отдельно, это Московская область, это федеральная дорога, три составляющие, Москва, Московская область и федеральная дорога. Вот эта программа как раз должна заработать. И надо посмотреть, что на первом этапе сделать, какие средства вложить, на втором этапе и на третьем. Вот знаешь, эта этапность должна быть.
Мне, конечно, приятно, что так сказать, ты мыслишь так глобально вот, о федеральных программах, а я тебе назову одну причину пробок в Москве, конкретно имеющую непосредственное отношение к тебе, генералу Казанцеву. Это работа московских сотрудников ГИБДД. Приведу два примера. Я не помню, как называется этот проезд. Это если ехать с набережной, с Софийской набережной свернуть к Балчугу, Балчуг-Кемпинский.
Ну-ну.
И вот дальше проезжаешь там, где клуб JQ, и какое-то здание справа, вот Болотной площади ехать. Значит, там есть проезд. Достаточно широкий проезд. Но машины запаркованы слева и справа в два ряда. И остается одна полоса движения. Одна, причем одна на оба направления, что туда, что обратно. Одна. Машина есть по очереди. А эти в два ряда стоят, спокойненько. Твоих сотрудников, эвакуаторов никого нет, никогда. Второй тебе пример, это вопрос парковок. Да? Ну, нельзя парковаться в два ряда, закрывая проезжую часть. Вас там нет. Зато на мосту рядом с Болотной площадью, вот на этом мосту, который идет с Васильевского спуска, инспектор, то есть расстояние 100 метров, инспектор стоит всегда. Стоит, курит, гуляет, у него там работы нет, но он там стоит. Второй пример. Волгоградский проспект. Значит, в районе метро Кузьминки, пересечение с этими самыми бульварными, там, Енисейскими, не помню, и Люблинская улица. Значит, постоянно завязывается пробка. По утрам и по вечерам, ну, в часы пик. Завязывается, когда идущие в пересекающем направлении машины блокируют перекрестки. Особенно на бульварах рядом с метро Кузьминки. Никогда ни одного инспектора нет. Я несколько раз, признаюсь радиослушателям, так сказать, пользуясь своим знакомством с Казанцевым, ему звонил. Он возмущался, нажимал кнопку, значит, кому-то давал команды, ничего не меняется. Ведь это хорошо, да, много машин, но ведь кое-что же можете сделать вы сами. Ну почему инспекторы, там нет инспектора утром? Хотя бы развязки такие вот, пробки развязывать.
Я разберусь с этой ситуацией, обещаю, и вам расскажу, в чем дело по данной конкретной ситуации. Михаил, договорились? А что касается дорожно-патрульной службы и работы на перекрестках, где действительно трудно проехать, знаете, надо к каждому случаю подходить очень внимательно. Почему? Вот у него рация. Он слышит обстановку, что впереди. И даже бывает, ты пропускаешь на этом перекрестке, но знаешь, что все равно через 500 метров все стоит. И вот дозированно, инспектор, а ты не видишь этого всего, дозированно и начинает работу по данному направлению. Понимаешь, в каждом конкретном случае надо разбираться. И в этих тоже. Я отправлю туда проверку. Посмотрю сам, запишу, посмотрю и разберем.
Два места я тебя называю конкретно. Из раза в раз.
В чем там дело.
Хорошо.
Но проблема, конечно, действительно, это самая большая и, не знаю, говорю, что надо ее срочно решать, это пробки на дорогах.
Скажи, пожалуйста, как лично ты относишься к новому закону, полностью запрещающему употребление алкоголя за рулем? То есть, ну, это 0 промилле.
Знаешь, Миша, я хочу сказать, что мы уже говорили об этом, что каждый год после усиления ответственности за управление нетрезвым состоянием количество ДТП, дорожных происшествий с участием пьяных водителей, снижается. Но все равно эти дорожные происшествия становятся еще много. И те трагедии, которые случаются на наших дорогах, вот не так давно опять в автобусную остановку на автомобиле пьяный водитель врезался, и 6 человек пострадало, ни в чем невинных людей.
Знаешь, у него же было больше, чем 0,3.
Я говорю, в целом о пьянстве за рулем. И все инициативы, которые сегодня по пьянке идут, я поддерживаю. Трезвый должен сидеть за рулем автомобиля. И знаешь, что еще? Уж если по пьянке мы начали разговор, да, то, знаешь, мне приходят каждые сутки показатели по аварийности. Сколько погибло, сколько ранено. И я еще добавил один показатель, который говорит с участием пьяных водителей. Да, цифра уменьшается, но когда ты видишь, когда погибают люди, мне дают более полную информацию. Соседи смотрят, когда пьяный садится за руль на скамеечке, садится с ним ребенок на заднее сиденье. Все видят и молчат.
Да это наш русский авось.
Как это может быть? Это объясните мне, а?
Это наш русский авось.
И потом случается, погибает мальчик. Кто виноват в этом? Ну что же мы так все спокойно воспринимаем-то все это дело? Что это для госавтоинспекции нужно? Только. Да нет, это для нашего общества. Мы выезжаем за границу. Михаил, мы другие становимся почему-то. Ну, мы да, научимся. Правда. Мы не боимся полиции, мы боимся полиции, пристегнемся, скорость не превышаем, пьяный, да ты что, какая пьянка, мы боимся, почему же мы сами не уважаем себя, в родной стране-то так относимся и обвиняем госавтоинспекцию, что мы жестокие. Давайте самих себя спросим. Нет, правильно
деле,
мы себя ведем?
На самом деле, в моей функции совсем не, не входит сегодня тебя поддерживать и тебя поддакивать, но вот на основании своего личного опыта помню, когда ввели обязательные ремни безопасности.
Да.
Сколько это было? Лет 20 назад, наверное, да?
Да ну что, совсем недавно.
Да ладно.
Еще. А, тогда,
да,
но санкции были очень маленькие.
Но были, все равно.
Да.
Во-первых, гаишник достать мог, по крайней мере, да? Он... Остановить, достать мог. Значит, лет 20 назад. И я помню, как вот и для меня это было, в общем, оскорбление моего личного достоинства. Как это так, я буду пристегиваться в машине. И особо была лихость, когда вот между друзьями, да я не пристегиваюсь, да я... Потом стали обманывать гаишников, значит, брали ремень, натягивали его, но вставляли не в клипсу в эту, да, а под себя его. Или за спиной натягивали.
Это на иномарках.
Да, или
Чтобы
или...
звуковой, чтобы зуммер
не это, был. Да, это на иномарках, это за спиной натягивали, вставляли в клипсу, но за спиной. А в наших машинах просто, так сказать, как бы натягивали его, но не вставляли. Вот. Потом я помню, что со мной произошло. Раз по телевизору увидел, как в иномарке, снабженной подушками безопасности и пристегнутый, остался жив. Другой раз в «Жигулях» без подушки безопасности пристегнутый остался жив. И я начал пристегиваться. Я еще помню, как мне было неприятно, что надо мной посмеивались все, что я пристегиваюсь. На переднем сидении, вот, в пассажирском, водительском, пристегиваюсь. А сейчас, в общем, как-то даже... Вот стало общей нормой пристегиваться. То есть, ну, 20 лет ушло на то, чтобы мы привыкли что-то делать сами для того, чтобы сохранить свою жизнь. Поэтому я так твой пафос по поводу пьянки за рулем поддерживаю полностью, абсолютно. Тем более, что в Москве есть еще такая услуга, как пьяный водитель. Вот, что, в общем, не бог ведь какие деньги стоят,
конечно,
говоря.
Конечно.
Вот, но трезвый водитель только, не пьяный, а трезвый водитель.
Трезвый водитель,
но
да.
Я-то ведь о чем говорю? Что меня смутищает? 0,3% приняли недавно. Ввели драконовскую ответственность за превышение 0,3. Нормально. Я был за. Года не прошло. Взяли, меняем на 0. Ну, нельзя так нестабильно, чтобы было таким нестабильным законодательством.
Миш, а врезаться 4 раза по пьянке и врезаться в колонну десантников можно?
Это
посмотрите, сколько трагедии.
Рязанский случай, Миш?
Да. Да. А сколько... У меня же каждый день перед глазами эти дорожные происшествия. Я утром прихожу, и у меня на столе сводка. Мы-то видим это все. Те трагедии. Ну, пьют, ну что делать?
Да. Ну, ладно, хорошо. Другая тема. От друзей, от знакомых, от служивцев слышу последние где-то несколько месяцев уже, что твои сотрудники стали себя много скромнее вести на дорогах. Что уже, так сказать, там не бывает такого, что инспектор остановил, сказал, да, но у меня семья, дети, так сказать, намекая. Как-то стали сильно скромнее вести. Что вы сделали?
Ну, это приятное.
Это приятное
сообщение.
Да, да. Ну, а да. Что вы сделали-то?
Мы тоже смотрим, отслеживаем эту ситуацию и видим все-таки, как лучше становится, да. Я хочу сказать, что мы первое и наказываем, и поощряем и учим. Вот подумай сам. Регламент дорожно-патрульной службы, который широко обсуждался, как в средствах массовой информации, так и везде, такое. Да? И депутаты, и просто люди, участники дорожного движения обсуждали. Хорошо. Вот ведь на что мы пошли? Ведь подумайте сами. Мы же сами сделали так, чтобы записывалось действие сотрудника госавтоинспекции. Вы подумайте, а?
Было такое.
И одновременно сотрудник госавтоинспекции записывает действия водителя. И посмотрите, сколько много репортажей прошло, но мы же тоже делаем выводы, где неправильно кто поступает, и также наказываем своих за неправильные действия. Это тоже нам помогает разобраться. И в учебе, например, тут Орловский институт уже по-настоящему запустили, и процесс обучения пошел. Это же первое учебное заведение по линии госавтоинспекции.
А чего не было раньше? Я не знал этого.
Было раньше, но потом вот это, эти годы,
раньше,
которые у нас тяжелые были.
Раньше, в власти, ты имеешь в виду?
Конечно, да, да.
Ага.
Не было. А вот сейчас уже несколько лет запустили. И...
А какой там конкурс, интересно, Витя?
Я хочу сказать, что конкурса пока еще нету. Мы сами выбираем и по направлениям посылаем на учебу лучших инспекторов на вышестоящие должности.
Да. Это типа Академия Генштаба, так сказать.
Ну, повышение... я не знаю, как Академия Генштаба, это слишком высоко, но элементарный. Командиры взводов, командиры рот, начальники отделов, отделений ГАИ, госавтоинспекции. Ведь понимаете, в чем дело? Сегодня же совсем по-другому. Мы же координируем, кроме того, милицейские функции в системе МВД. Мы еще и постоянным правительством мы координируем работу в области безопасности дорожного движения как с министерствами правительства, да, так и с субъектами федерации и муниципальное образование. То есть намного шире стали функции госавтоинспекции. И сегодня еще программа, которую мы тоже, за которую тоже отвечаем.
Это же федеральная целевая?
Конечно, федеральная целевая. И сегодня принято, и поручение есть Владимира Владимировича Путина, о долгосрочной подготовке программы 2013-2020 год. Это серьезная разработка, к которой мы сегодня уже приступили и начинаем работать.
Кстати, насчет субъектов ты сказал. А вы сейчас, вот сейчас, как финансируетесь? Из федерального бюджета или по-прежнему у вас двойное финансирование? Федеральное и областное?
Да, у нас, мы же входим в состав милиции общественной безопасности, и почти вся служба госавтоинспекции, за исключением 8%, а если 131 тысяча, 8%, посчитайте, сколько это, финансируется из федерального бюджета.
Напрямую из федерального?
Да, а остальные все, конечно, это субъектовые деньги.
8% это, там, грубо говоря, получается там, порядка 10-12 тысяч, насколько я
знаю. Ну, где-то около 9, наверное.
Да. Потому что при нашем прошлом с тобой разговоре ситуация была другая. Вы финансировались и оттуда, и оттуда.
А вот оттуда и оттуда.
И на губернатора наехать вы не могли. За безобразное состояние дорог, там отсутствие парковок. Сейчас у вас как бы руки развязаны стали, получается.
Слово,
что-то хитро
улыбаешь, слово а? Наехать на губернатора. Мы хотели бы с губернатором делать общие, решать общие вопросы, которые бы, конечно, помогали... чем жители, которые живут
в Федерации. Нет, ну сейчас вы, в общем, можете дорожные. Пожестче разговаривать с губернатором. Вы же от него теперь финансово не зависите.
Почему? Мы так как были, так и есть, ничего не менялось.
Финансирование теперь у вас все федеральное стало?
Почему? 90% это субъектовое.
А, так я тебя не понял. 90% субъектового,
конечно,
осталось?
Конечно.
А я-то услышал, 90% стало...
Нет. Но ведь...
А ведь Медведев недавно сказал, что все МВД должно перейти на финансирование.
Но это еще с более позднего периода. Было сказано, да, я думаю, что это через 2, может быть, через 3 года будет.
А, вот но я про это спрашиваю, понятно.
Дело-то в чем, чтобы не наезжать на губернатора, надо, чтобы с пониманием власть относилась.
Извини меня за мой блатной жаргон.
И
тяжелое детство.
Мы помогали им разобраться в ситуации, кто что не делает, и чтобы их было... полное участие, потому что председатели комиссии же очень хорошо работают, и субъекты федерации есть не 1, 2, 3, а уже 10, 20, 30, которые занимаются хорошо этим делом.
В эфире программа «Дуралекс». Сегодня у меня в гостях Владимир Николаевич Кирьянов, главный гаишник России. Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Ее ведущий Михаил Борщевский, который перед перерывом оговорился, назвав Виктора Николаевича Владимиром Николаевичем. Видимо, потому что думал про Владимира Владимировича, который обещал перевести вас на федеральное финансирование без субъектового. Хорошо, Витя, продолжим тогда. Вот в отношении какого количества работников ГИБДД в этом году возбуждены уголовные дела? Сколько вы сами уволили и скольких наградили? Не вы, я имею в виду, а вот правительственными наградами.
Ну, цифра, я знаю, что больше стало по сравнению с прошлым годом наказанных.
Наказанных.
Да, за те или другие нарушения. И с большим количеством госавтоинспекции сотрудников мы простились, и они у нас уже не работают. То есть направленность в этой работе взята. Хорошо. Такая правильная.
С кнутом понятно, что да. С пряником.
Пряников мы как наказываем, так и поощряем. Количество, к сожалению, поощренных осталось примерно на том же уровне.
Ну, вот, прости, но я вот думаю, что может быть... случай, недавний случай. Значит, пьяный водитель, по-моему, в Хабаровском крае, не помню где, пьяный водитель взял помповое ружье и, значит, выстрелил в двух сотрудников твоей службы, да?
Да.
Значит, один, по-моему, в больнице, второй, так сказать, делался легкими ранениями. Вот их, этих двух сотрудников, ты можешь сам наградить, представить правительственной награде, ведь люди проявили мужество.
Знаете,
они же, в общем, реально рискуют своей жизнью. Реально люди, стоящие на дороге, рискуют своей жизнью. Вот пример того, к чему приводит и пьянка, кстати говоря, и то, что сотрудники будут действовал правомерно, законно, принципиально.
Михаил, вот этот случай всем стал известен. А сколько таких случаев, я-то вижу каждые сутки,
ну, наградите
которые
этих,
неизвестны,
хотя бы
которых
наградите.
Никто не знает.
Ну, наградите и этих, ведь.
Это повседневная, нормальная работа сотрудников госавтоинспекции, как и сотрудников милиции в целом. Просто мы ее иногда не замечаем или не хотим замечать.
Ну и не
постоянно
будем замечать, если вы не будете этих людей отмечать.
Жизнью.
Хорошо, но эти конкретно пострадали. Эти конкретно пострадали, не просто рисковали, а конкретно пострадали. Ну, представь их в правительственной награде. И они мне не братья, не сватья, я не знаю даже фамилии их. Но вот, понимаешь, это же правильно будет. Это правильно будет, потому что люди конкретно получили картечью за свою профессиональную деятельность.
Легко сказать, представить. Для того, чтобы пройти все инстанции, мне иногда сил не хватает. Хорошо бы взяли представление Кирьянова,
да,
и направили бы на награждение. По ступенечкам, когда пройдешь,
ну,
а когда дойдешь до конца,
вот, то... Вот выдели сотрудника своего, который по этим ступенечкам пройдет, потому что таких ребят надо награждать. Если вы не хотите иметь все время отрицательный пиар, чтобы говорили о том, кто где за кустами спрятался, то вот таких ребят, вот таких молодцов ребят надо награждать, а не просто, так сказать, сжать им руку, навещать в больнице и говорить: спасибо, молодцы.
Согласен, полностью согласен. И, конечно, будем это делать. И сейчас, вы знаете, что праздник,
ну, вот давай,
госавтоинспекции
тобой,
скоро
мы
будет.
С тобой регулярно встречаемся,
да,
в эфире.
Давай, давай.
Вот, при следующей встрече я тебя спрошу, что с этими ребятами
хорошо,
произошло.
Хорошо, хорошо.
Ладно, а ты сказал,
и не что... только с этими ребятами.
Ну, это... я вот про этих конкретных,
да,
двух.
Хорошо.
Сейчас скажу, вот в пятницу был за рулем 4 часа 15 минут. А вообще, как часто ты за руль садишься?
Я стараюсь в субботу, воскресенье, сам за рулем на автомобиле. И в субботу, как всегда, приезжаю на работу. Иногда и в воскресенье получается, так что
а скажи,
до обеда.
Было, только честно, было такое, что ты ехал где-нибудь там за городом или по Москве, и вдруг из-под кустов гаишник с палочкой тебя тормозил?
Миш, понимаешь, в чем дело, она сама? Я от автомобиля, от управления получаю удовольствие.
Это я.
Знаешь, и вот когда выезжаю, то мне на душе хорошо, потому что от этого удовольствия. Есть, если надо погонять в Тушино, есть участок скоростной.
Я знаю, что ты гонщик.
Я
меня продал следующий вопрос.
Сажусь за руль.
Ну, когда ты за рулем, тебя же ни разу гаишники не останавливают.
Да сколько раз, постоянно останавливают. И, знаешь, мне интересно. Уж остановили, так обязательно с ними поговорю.
А они тебя все в лицо знают?
Да нет, конечно. Почему все-то? Наверное, нет. Ну, конечно, узнают. Остановили когда, но уже поздно же остановили.
Права, да, права получили. Да, значит, и... Хотел бы видеть сцену, как тебя останавливает какой-нибудь сержант, хамит тебе и твою реакцию посмотреть. Простого водителя за рулем. Тихом характере.
У меня был случай такой. Мы с Витисом в Стушино едем, где гоняли на автомобиле. Ну и выезжаем на Кутузке. С правым поворотом он на мерседесике на своем, а я на Федерации спорта машинки БМВ. Его пропускает, меня останавливает. Инспектор, ну так, подходит ко мне, звонок такой. Фитиза говорит: ну что, отмазать? Этот случай запоминается. Конечно, останавливает. Конечно, разговариваем. Знаете что, и эта беседа интересная очень, потому что ребята расслабляются. Но когда прошел путь от инспектора до начальника.
Ты сейчас генерал-лейтенант, по-моему, или уже полковник?
Полковник.
Уже генерал-полковник.
Да. И ты понимаешь эту дорогу и этого инспектора, потому что сам это все прошел.
Да, у тебя вообще вся жизнь на дороге.
Понимаете, то проще разговаривать и проще видеть все, что касается вот этого инспектора. И не зря там 4 года назад указ президента был о социально-правовой защите сотрудников госавтоинспекции.
Кстати, недавно я слышал, что президент заботился вопросом и, так сказать, состояния здоровья инспекторов ГИБДД, потому что тема не очень публично обсуждаемая, но работа, пожалуй, одна из самых вредных, которая только есть в милиции.
Главный санитарный врач не так давно сделал заключение и оценивал по экологии работу по взаимоотношениям с участниками дорожного движения. А вы же понимаете, что, да, извините, за рулем, когда нарушают, там уже идут ва-банк. Извините, больше такого не будет. Редко мы слышим. Каждый старается доказать, а может быть и нагрубить. Это тоже все сказывается на состоянии здоровья.
Или напугать.
Естественно, напугать. Это сказали вы. Тоже такое происходит, и довольно-таки, в общем-то, часто, особенно в московском регионе. И быстрое принятие решений, потому что интенсивность большая, на это и надо в той или другой ситуации быстро принять решение. Да.
Я
вам покажу это заключение, чтобы уже официально в следующий раз вы могли об этом сказать.
Хорошо. Вопрос, который не могу не задать. Вот что должен и имеет право делать сотрудник ГИБДД, если видит машину с синим ведерком?
Причина.
Причина, опять же, следующий вопрос. Про мигалки потом. Вот,
нет.
Сейчас конкретно, какие права и обязанности сотрудника ГИБДД, если видит машину с синим ведерком? Не с мигалкой, а с синим ведерком.
Да, в общем-то, никаких.
Следующий вопрос. Правда ли, что по вине мигалок, уже на реальных мигалок, происходит большое количество ДТП?
Вы знаете, что когда их было в несколько раз больше, и было принято решение о сокращении этих мигалок, это историческое решение, которое принято. И вот сегодня их 1000. Кто бы что бы там ни говорил. Да, ну, я не беру сотрудников Федеральной службы охраны президента, потому что там они специальным указом идут. Да, да, да.
Еще пара десятков.
Значит, но они остались. Так 1000 как была, 1000 есть. Они не создают такую проблему, про которую говорят. И даже если будет одна или две мигалки, не будет этих 900 еще, 990, пускай, 10 оставим там, то проблему-то все равно не решить. И не будет проще ездить по Москве, по той же. Злобы какой-то не будет, наверное.
Ну, знаешь, как недавно я...
Агрессии.
Недавно я читал одну статью одного очень хорошего, умного человека, который говорил о том, что задача власти добиться несправедливости в обществе, потому что это невозможно, а добиться ощущения справедливости у населения. Понимаешь разницу, да? Справедливость – это одно, а ощущение справедливости – это другое. Так вот, мне кажется, что кому-то очень надо раскручивать эту историю с мигалками, чтобы не говорить про неправильную застройку города, про отсутствие парковочных мест, про плохую работу или там недостаточно хорошую работу сотрудников ГИБДД, про плохое состояние там автопарка. Вот все причины свалить на 1000 мигалок и вперед. Ровно то же самое могу привести из другой области, из области кино, из области спорта, из области, там, я не знаю, экономики. Всегда проще найти этого стрелочника и на него перевести народное возмущение, дабы было ощущение справедливости. Моя точка зрения такая.
Миш, знаешь, что сейчас все больше и больше экспертов, как в области безопасности дорожного движения, так и в области организации дорожного движения, они профессионально подходят к решению данного вопроса, и все больше и больше вот таких круглых столов проходит, и люди уже начинают действительно понимать, в чем дело.
Ладно, скажи, пожалуйста, представь себе, что ты почти Господь Бог. Почти. Что бы ты сделал для
того, чтобы... Трудно представить.
Ну, что бы ты сделал для того, чтобы резко поднять уважение к твоей службе?
Знаешь, первое, это не все и на, в программных действиях нарисовал, написал, да. В первую очередь, конечно, надо нам смотреть, что в Москве происходит. Дорожные происшествия, мелочь, железо так называемое.
Да.
Ведь посмотрите, и ребята постоянно перерабатывают, когда особенно или снегопад, незначительный даже, или дождь. То есть непогодные условия, количество дорожных происшествий возникает несколько раз.
Чего, мелочных. Поцеловались.
Мелочных.
Да.
Но люди-то ждут, когда оформить.
Часами.
А ребята...
И люди ждут, и пробки стоят.
Конечно.
Слушай, кстати, и... вот Коль, ты об этом заговорил. Прости, что перебиваю. Сам задал вопрос, сам не дает ответить. Сколько еще этот идиотизм будет продолжаться? Нигде в мире этого нет. Вынули два страховых полиса, расписались, разъехали. 5 минут.
Вот первое, что надо сделать.
Ну, сделайте
это. И мы уйдем от этих оформлений. И люди сразу будут разъезжаться.
Вить, ну ты не последний человек в этой стране. Ну, напиши докладную на имя Путина. На имя Нургалиева, не знаю, на имя Медведева. Ну.
Мы со страховщиками работаем в этом направлении.
Ну,
обожди, ну ты думаешь, так все просто сделать,
да? В нашей стране надо работать. В нашей стране приказ сверху будет, все страховщики построятся.
Ну, это же экономика, Миша. Понимаешь, что не так все просто делать. Взять опять палочка, раз, и все пошло по тому пути, который хотим.
Да? Ну, разговоры на тему уже год, лет 5 идут, на моей памяти.
Но постепенно. Сначала столько выплачиваем, потом побольше. Но это тоже переходный период. Я думаю, что сейчас, не в этом, а в следующем году созреют для этого, мы не будем оформлять дорожные происшествия.
Ведь у тебя, у меня и у всех радиослушателей всего одна жизнь.
Да.
Всего одна. Переходный период затягивается почему-то до следующих поколений.
Да хотелось бы, конечно, чтобы быстрее это все бы происходило, но, извините, не от нас это зависит. У нас они тоже вот здесь уже. Все. Понимаете, в чем дело? Эти оформления. Смотрите. И человек ждет, когда приедут инспектора на оформление дорожного происшествия. А у них уже на 5-е, 10-е дорожное происшествие, и они уже должны дома в семье быть. Понимаете? Они задерживаются на 1, 2, 3, и никто не спросил, а где они покушали вечером? А их семья ждет. Жена может тоже ругать будет. И вот смотрите, вот там... агрессия уже, потому что он стоит, ждет, он домой тоже должен ехать. И инспектора в таком состоянии находятся. И когда приезжают друг к другу, они уже заведены. Конечно, это надо от этого уходить. И это нам поможет наладить взаимоотношения как водителей, так и инспекторов. И я думаю, что работая по пьянке, нам тоже надо переходить уже, как в Европе, взять с медиками, объединиться. И как неводом. Это уже было, когда мы выступали и высказывались на самоработе по безопасности движения у Нарышкина Сергея Евгеньевича с постоянным представителем президента по округам, да, уже поступили предложения как раз по этой работе. Человек 10 экипажей, например, медиков, 10 экипажей, 15 государственной инспекции и всех, независимо ни от кого. Кто за рулем, тот обязательно медицину проходит. Смотрит на состояние опьянения. Попались, никакой взятки, никакой коррупции.
Согласен, я по поводу пьянки, я заранее согласен со всем, что будет сделано, потому что, ну, ты мне сейчас напомнил другие вещи, мелочь абсолютнейшая, по сравнению с пьянкой за рулем. Ну, вот я езжу очень много езжу, и наблюдаю, что происходит в Москве. Значит, есть положение, нормативный акт, запрещающий разговоры по мобильному телефону без гарнитуры за рулем. Знаешь его, да?
Конечно.
Знаешь. А ты знаешь, какое количество автомобилистов в утренние и вечерние часы разговаривают за рулем, разговаривают по телефону за рулем? Я просто считал. Ты никогда не считал?
Миш, а что ты предлагаешь сделать?
Я тебе что предлагаю сделать?
Да.
Очень простое, что в свое время сделали с ремнями безопасности. Значит, пускаете по Москве 100 экипажей...
Поднять штраф.
Нет, да? Поднять штраф. Во-первых, либо отменить запрет, да, либо поднять штраф и послать там по Москве 100 экипажей в частных машинах, я имею в виду скрытое патрулирование, и тормозить всех. Потому что я тебе могу сказать, что я в среднем, ну, может, раз в неделю попадаю в аварийную ситуацию, и по вине водителя, который едет и разговаривает по телефону. Он не слышит сигнала, он включает, не включая поворотник, вдруг резко перестраивается, ему еще по телефону что-то неприятное сказали, он по газам или по тормозам. Понимаешь, да? И главное, что ни хрена же не видит. Он в зеркало не смотрит заднего вида, он при перестроении в боковое зеркало не смотрит. Норма, запрет есть, да? уважения к этому запрету никакого нет, потому что, а, вы не отслеживаете, б, штраф копеечный, там, по-моему, 100 рублей или там, да, типа того, если не 50. Вот это сплошь и рядом такое нарушение. Почему вы ничего не делаете?
Вот, Миша,
это мелочь.
Это вообще не мелочь. Это как сопутствующий фактор возникновения дорожных происшествий. Это
то самое железо, нарушение. То самое железо отсюда и происходит.
Да, 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 да. И не железо тоже.
Ну, смерти вряд ли. На большой скорости все-таки никто не разговаривает, не гоняет. Но железо отсюда сплошняком.
Да, да, да. Я хочу сказать, что работаем в этом направлении, выявляем эти нарушения. Они трудно выявляемые.
Скрытое патрулирование.
Их только в движении.
Правильно.
Можно выявить.
Потому что при появлении, да, машины гаишника трубку убирают.
Представляете, сколько времени надо потратить на то, чтобы найти нарушителя этого, обнаружить. Но другой вопрос. А люди-то почему, зная, что это опасно, все равно пользуются телефоном?
Это родина, сынок. Это родина. Такой у нас народ. Я тебе напоминаю историю с ремнями безопасности. Пока по башке не начали давать, никто о своей жизни не думал. Мы не на Западе живем.
Про парковки.
Да.
Затронули?
Да.
Вопрос. Вот Мясницкая наша, любимая.
Да.
Ну, едешь, ну что? Вот эвакуатор пошел. Убрал со второго, с третьего ряда. Первый уж не трогает. Развернулся, снова есть, снова стоят. Но ведь все понимают, что
штраф
мешают.
Ведь какой штраф за
парковку? Дело-то в чем, что штраф, вышло бы сейчас предложение от законодателей тоже, да, инициатива пошла. И нам очень это приятно. Например, третий ряд, если ты поставил машину, давайте лишать водительского удостоверения на срок от 3 до 6, например, месяцев.
Я за.
Если это второй ряд, то штраф должен быть не тот, который сегодня есть, а, наоборот, в несколько раз больше.
Ну, как с превышением скорости. До такого-то...
Да,
да. До превышения столько-то, до такого-то столько-то.
Как-то.
Окей, так вот я к чему веду, понимаешь? Мне кажется, что мы уже вкатились в то время, когда от вашей службы ждут не просто инспектора с палочкой на дороге, а ждут разумных предложений по организации движения. Какие-то вещи вы не можете сделать. Вы не можете в Москве улицы сделать в 2 раза шире и парковки в 100 раз больше, да? Но регулировать ответственность за грубые нарушения элементарных правил общежития, даже не дорожного движения, а общежития, уважение к другим водителям, это вы можете. И законодатели вас поддержат в этом
вопросе.
Но
помощь нам ваша тоже нужна.
Да кто ж против-то? Да кто ж против-то? Конкретный вопрос. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какие-нибудь новости по расследованию ДТП на Ленинском проспекте, в котором погибли 2 женщины?
Да, это дорожное происшествие и трагедия, которая там случилась, очень нашумевшая такая, да. И я хочу сказать, что Следственный комитет МВД занимается этим вопросом, но я не готов, Михаил, ответить, на какой стадии сейчас находится рассмотрение этого дела.
То есть вы к этому уже никакого отношения не имеете?
Нет, мы и не имели, мы просто помогали, помогали по указанию следователя выполнять те или другие действия.
Ведь последний вопрос, знаешь, что тебе он не понравится, с учет того, что ты, так сказать, офицер, так сказать, милиционер, тебе проще выполнять приказы. Я в хорошем смысле слова, я без всякого наезда.
Ничего страшного, отвечу.
Но вопрос, который задаю всем.
Да?
Представь себе, что на 30 минут ты президент Российской Федерации, и у тебя есть возможность подписать 3 указа. На любую тему, на любую. Вот меня интересует, что Виктора Кирьянова волнует, на какие 3 темы он подписал бы указы.
Знаете, я бы не решился на такое. 3 указа подписать.
Ведь все говорят то же самое, поэтому это часть проехали, да. Что ты, конечно, будешь президентом, ты бы не решился. Это все проехали, эта часть проехали. Она у всех общая. А теперь 3 сферы, о которых бы ты сказал.
Не готов. Не готов.
Буду ждать в эфире, не прекращу запись программы, пока не ответишь.
Да слушай, ну зачем это?
А вот зачем? Я знаю, что тебя одна. А я тебе подскажу одну тему. Я просто знаю, что тебя это волнует. Это детские дома и беспризорники. Просто мы с тобой на тему говорили. Наверное, бы твой первый указ был бы на эту тему. Правильно?
Не знаю, что за детские дома и что за беспризорники. Мы говорили о том, что в детских домах автогородки и классы по изучению основ безопасного движения, это да, но здесь не нужен указ. А сегодня то направление, которое взято в государство вообще по наведению порядка на дорогах, оно правильно, оно поддержано международным сообществом.
Забудь про дороги. Вот помимо дорог, ты ведь в этой жизни в магазины ходишь, стариков видишь, там, я не знаю, жилищные проблемы какие-то наблюдаешь. Ты же живешь в этой жизни. Вот в этой жизни три проблемы, которые тебя больше всего волнуют, кроме дорожного движения.
Знаете, просто уважение к друг другу. Вот это, мне кажется, что не надо указом. Это должно быть в нашем сознании, в нашем быту, в нашей жизни.
Итак, сегодня у нас в гостях был Виктор Николаевич Кирьянов, официальная должность которого называется начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. По-моему, первый человек за всю программу «Дуралекс», за всю историю программы «Дуралекс», не ответивший на вопрос, какие три указа он бы подписал, но зато подробно рассказавший нам о том, как он видит перспективы развития безопасности дорожного движения в России. Спасибо, Витя.
Пожалуйста, приглашайте еще.
Всего доброго.